действительно меняет цвет. Поэтому это не знаю, как правильно. Вот. Также были версии, что происходит утилизация лишних веществ, выгорает на солнце или от болезни меняет цвет. От болезни цвет меняется. И несмотря на то, что школьники, которые написали про это, они получили высокий балл. Я думаю, что они имели в виду скорее повредание или что-то еще, но действительно есть такой факт, что растение больное, вот вирусом зараженное, специально меняет свой цвет. Многие, может быть, помнят сортовые тюльпаны, которые специально заражают вирусом или прочее. Так что, в конце концов, это тоже признано правильным. Все остальные версии были признаны неправильными. За них баллы не давались. Все по этому вопросу.
50 класс. Первый вопрос. Он звучал так. Когда люди только начинали первые опыты по долговременному пребыванию космонавтов на орбите, медики столкнулись с проблемой. При долговременном пребывании в невесомости кости человека становились крупными. Как вы думаете, из-за чего это происходило? Попробуйте предложить, какими путями проблему можно было решить, а ее решить. Это решенная проблема, собственно, вопрос стоял из двух половинок, почему это могло происходить и как это надо решить. Собственно, начнем с того, из-за чего это происходило. Писали о том, что, например, не доставало ионов кальция. И писали об этом много, помните, что в костях есть кальций, и за это давало 0,3 балла. Дальше была еще насчет кальция была очень ценная версия. За нее давали много баллов. Это было о гормональном балансе, собственно. Собственно, о балансе гормонов, которые регулируют наличие ионов кальция. Собственно, за это давался разный балл, собственно, до величины 1 балл, когда назывались даже уже гормоны, которые, когда речь ходила о гормонах, о парогормоне, о кальцитонии, вот тогда уже начиналось. Давали больше. А так давали где-то 0,5 за то, что называли. Говорили о недостатке витаминов. И, соответственно, за это давались 0,3 балла. Вот. А о воздействии силы тяжести. За это давали тоже 0,3. А мутации клеток, ну это неправильно, собственно. Так. И за это давали 0,1 балл, то, что ну, это только очень, очень мало об этом говорилось. Говорились о том, что кости разрушаются из-за работы клеток. Это тоже редкая версия была. Об отсутствии нагрузок, это правильная версия отсутствия нагрузок, но говорилось очень, очень много, смотрю, и поэтому давалось мало. Многие версии не считались, там о недостатке кислорода, вот, о том, что как-то он по-другому будет откладываться, кальций, вот так. Это все не считалось за правду. Были дорогие версии о влиянии радиации и о нарушении суточного цикла. За каждую из этих версий давали по полбалла. Ну, собственно, там еще давали, сказать, о деформации костной ткани. Это все были вполне себе такие нормальные версии. И все за это давалось где-то 0,3-0,4 балла. Собственно, после этого перейдем к вопросу о том, какими методами это хотели решать. Очень, очень популярная и правильная, конечно же, версия это было то, что надо специальное питание. Специальное питание. В этом говорили просто ну все об этом. Говорили, поэтому от этого балл сильно обесценился. Вот. Это всего лишь 0,1 балл. Вот. То есть говорили, вот хорошая была версия, которая была весьма редкая. Это солнечные ванны. Солнечные ванны для того, чтобы вырабатывался витамин D. Это правильно, из этого давалось 0,8 балла. Говорили об упражнениях, это тоже очень часто говорили об упражнениях, вот именно вот эти две версии питания упражнений говорили очень часто, из этого давали 0,3 балла. Забавные были версии о том, что о том, что надо отбирать здоровых, или вообще не надо летать в космос. Что, зачем туда летают, что они там забыли. Ну, за это, сказать, это такая. Ну, это, в принципе, это тоже версия, чтобы кости были хорошие. Это не надо летать. Вот, из-за этого ставится тоже 0,1 балл. Вот, говорили, опять же, о гормонах, только уже о потреблении. Гормонах это отдавалось либо 0,2 балла, если о гормонах говорили просто гормоны, и 0,6, если говорили вот какие гормоны, я уже об этих гормонах говорил. Еще была ценная версия электростимуляция мышц, это интересная версия, за это давалось 0,8 баллов. Некоторые, опять же, версии не оценивались, потому что надо ускорять рост кости, чтобы лучше росла. Вот скажу, пусть растет. Или фиксация тела космонавта. Там даже картинки рисовали, как надо. Рисовали же интересную дыбу, как надо держать космонавта. Следующий.
Я вас просил разобрать вопрос про морского черта. Если его кто-нибудь не помнит, я вам просто напомню. Что рассказывал, что некий предприимчивый человек торговал в Сан-Франциско живым хеком. Хозяину оборудовано для перевозки живой рыбы судни за крест с Японии. Как все примерно представляют? Где Япония, а где Сан-Франциско. То есть вести ему довольно далеко, через весь Тихий океан. Одно было плохо, большое количество рыб дорогой погибало. И тогда умные люди посоветовали ему пускать баки с перевозимым хеком пару особей для невосточного морского черта. И действительно, после того, как он последовал этому совету, гибель хеков значительно сократилась. С чем это могло быть связано? Предложить несколько вариантов ответа. Ну, наша справка. Дальневосточный морской черт Лопес Витула. Это крупная морская донная рыба из группы удильщиков. Тело голое, с кожистыми выводцами. По типу питания донный хищник подстерегающего типа. Значит, вот в банк с этим самым хеком, который сам довольно притонный, пускают такого большого дурака хищного, и хек от этого перестает погибать. Ну, должен сказать, что вопрос проверял нет, но я как раз был среди тех, кто его предлагал вариант. Поэтому то, что имелось в виду, я вам рассказать могу хорошо, вот как на него отвечали, с этим будет хуже. Имелось в виду, то есть чего мы ожидали? Ожидали мы следующих идей, ну, во-первых, очевидных, что этот самый хек, он будет работать как чистильщик, что он будет подъедать свежеподохшую рыбу, не давая там в воде загнивать, он будет покидать больную рыбу, ну, как нормальный. Если там кто-то попал в этот бак больной, то, естественно, пойдет по хеку эпидемия как пожар в тесном пространстве. Ну, а тут он ее, очевидно, скорчит и как-то улучшит обстоятельства. Вот. Это первая группа идей. Вторая группа идей, она сводится к старому утверждению, что на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Что будет от этого хека гонять, будет от этого хека пугать, в результате хек будет в тонусе, будет там плавать активно по своему баку, вместо того, чтобы висеть неподвижно. И, вероятно, это тоже ему сильно облегчит жизнь, потому что, ну, активно движущаяся рыба, она все-таки устойчива. Третья группа идей была связана с тем, что совершенно не случайно мы дали такое его, может быть, излишне подробное описание. Да? Ну, все равно, что голое у него тело, не голое, с выростами, без выростов. А вот вообще получается не все равно. Вот представьте, рыба большая, лишенная чешуи. Да еще для маскировки, чтобы так походить на дне на корягу, то есть не на корягу, конечно, какой-нибудь обросший какими-то гидроидами камень, обросла ее шкура всякими выростами. Но для какого-нибудь паразитического гриба это мечта, а не находка, правда? И как-то очевидно, этот самый морской черт с этой самой проблемой справляется, раз его до сих пор грибы не съели его в море, а он там живет и хеков пугает. Ну, какие-то могут быть варианты. Что он будет... Да, что у него слизь, что у него слизь явно, у него тоже кожа должна быть слизистой, и слизь большой вероятностью биологически. которая всякую грибковую инфекцию, всякую бактериальную внешнюю инфекцию гасит. Просто значит сам, черт возьми, не выжили. А то, что его взяли и засунули в довольно небольшой бак. С него эта слизь в общем будет лететь. И эти самые биологически активные вещества, их концентрация в воде мало-мало подрастет. И это будет уже само по себе сильно облегчать обстановку того же хека. То есть это просто кого-то, как они будут получать такую долю природного антибиотика по малому всю дорогу. Ну, это вот как всегда, это вообще у нас одна из фундаментальных идей, что если можно предложить три группы более-менее независимых идей, то вопрос хороший, для него напишут много, и разболовка будет. Вот действительно, чего написали. Действительно, писали много, что вот самая очевидная вещь, что это вот отпор. Что роль санитара. Причем роль санитара и роль хищников выхватывает еще в слабую рыбу, я бы различал, да, это, в общем, две разные вещи. Так что погибшая даже здоровая рыба может начать отравлять воду, а больная, ну она больная и есть. Про слизь писали мало. Из всех писавших про нее, я смотрю, написали 6 человек. И сразу за это получили большую вкусную плюшку, догадался. Движения писали мало, но писали. Больше всего, конечно, писали про санитара, ну а раз про это писали почти все, то значит, каждый про это написавший получил немного. Потому что чем распространеннее идея, тем меньше очков она отдает. Это у нас такая есть закономерность. Вот. Ну, дальше что? Дальше многие опять пытались отвечать не на вопрос, и без того, чтобы отвечать, почему рыба стала выживать больше, очень подробно расписывали, почему у хозяина этого самого рыбовозного судна казалось, что рыба выживает больше. Ну, просто хек покойников съедает, он видит, что покойников почти нет, и радуется. А их там еще больше подохло, на самом деле, он просто исчерпан. Ну, господа, это все, конечно, очень забавно, но вопрос это не спрашиваю. Вопрос спрашивает совершенно про другое. Это вообще, я поражаюсь, насколько часто у нас люди говорят на то, что отвечают не на вопрос. Придумывают какой-то другой вопрос, собственно, и на него отвечают. Иногда он имеет какое-то пересечение с вопросом, который предложили мы. Иногда он получает хоть что. Иногда он не пересекается никак, тогда он получает свой ноль. Обидно, много старался, умные вещи написал, но не про то. Надо внимательно читать вопросы и смотреть, про что вас спрашивают. Да, вот тут много писали, что морской черт может как-то объедать паразитов и облегчать жизнь хеку. Но вообще, я думаю, что если полутораметровый такой чемодан с пастью до хека доберется до ближнего контакта, то на паразитов он размениваться не будет. Так что это вряд ли хорошая идея. Вот. Хек питается икрой черта, ну, конечно, ничего другого не придумал, как баки не реститься. И прочее, прочее, прочее. Такого разного. Хеки трутся морского черта, защищая паразитов. Ну, значит, что я еще смотрю на распределение? И вижу, что все четко разделились на две большие группы. На группу людей, которые получили не больше балла, примерно 2/3, даже 3/4 писавших вопросов, и на группу, у которой получило не меньше 3. То есть, очевидно, на тех, кто попытался подумать, и на тех, кто не дал себе такого труда. Потому что, ну, вы видите, что вообще все идеи, они вычислимы на пальцах, совершенно ничего не зная про хека и про черта, а просто подумав.
У меня вопрос номер 3, я его прочитала. Пройдя на интернет, юные натуралисты Вася Чебуреков наткнулся на одном биологическом форуме такой разговор. Правда ли, что большинство диких крыс и самцов и самок никогда не размножаются? Правда то, что при населенной популяции размножается только доминирующая пара? А по каким признакам крысы решают, принесена их популяция или нет? И в самом деле задумался Вася, по каким? Как бы это можно было проверить? Кстати, какие вообще механизмы подобного увеличения рождаемости? Ну и, разумеется, несколько. Таким образом, вопрос разбивается на три вопроса. Признаки, которыми крыса определяет населенность, способы проверки наших предположений и механизм рождения. то, что я буду говорить вот, ценную версию, вы ее, соответственно, видите. Самая очевидная была версия про нехватку пищи, но она, кстати говоря, не очень правильная. Все говорили, что крысы замечают, что им становится голодно, холодно, плохо, и поэтому вот, популяция перенаселена. Но за это давался на один план, в общем, внимание особо не обращалось. Версия получше немножко была про нехватку территории. Но тут она по-разному освещалась. Некоторые говорили, что у них возникает конкуренция за территорию. Некоторые говорили, что просто им не хватает места. Но наиболее правильный вариант – это возникает конкуренция за норки, пригодные для того, чтобы создать семью, родить детенышей. Возникает нехватка, собственно, места в этих норках. Ну, в принципе, в той или иной степени это было 0,4-0,5. Это положено. Совсем хорошая связанная с территорией, некоторые, даже помню себе много, 9 человек, сказали, что увеличивается число конфликтов за личный участок. И это, в общем, правильно, потому что отсюда идет всякий выход на стресс, выход там, на агрессивность между особями. Эта версия получала 1 балл. Потом, значит, подумали и правильно решили, что большая плотность популяции означает всяческие болезни, увеличение уровня смертности и безработицы. На самом деле это, в общем-то, не совсем признак, поэтому из-за этого тоже давалось на 1 балл. Были хорошие версии про изменение возрастного соотношения, это, в общем, правда, за это давалось 45 баллов. И совсем хорошие про химические метки, экскременты и шумовой фон, особенности шумовой фон, за это сразу 2. Ну, какие-то такие версии редкие, в общем-то, не сильно правильные про увеличение грузегодности, не совсем правильно, как мысли видят, в общем, ну, давалось это что-то такое символическое тоже. Большая была проблема с тем, что очень многие почему-то решили, что спрашивается, как человек должен знать, перенесенную популяцию. Ну, и это не вопрос, но как все так. Некоторые додумались свои версии проверить, за это сразу получали по 1,5-2 балла. Ну, проверка, опять же, очень сильный разброс по одной и той же версии, потому что некоторые говорили что-то вроде «давайте не дадим им корма», а некоторые говорили «давайте возьмем популяцию, в которой уже случилось ограничение рождаемости, увеличим количество корней и посмотрим, что будет там, в том или ином случае». В зависимости от того, насколько расписан вообще эксперимент, и насколько понятно, что мы из него получаем, это было от 0,5 до 1,5-2. Примерно такого же рода эксперимент предлагали проводить по территориальным всяческим ограничениям. Это по 1,5 балла в лучшем случае. И были такие диковинки, как, например, проверка, как влияет полувозрастной состав на ограничение рождаемости, 1 балл. Соответственно, надо было сказать, что нужно подселить в крыс того или иного пола популяцию и посмотреть, как влияет это деление. Или достаточно разнообразные способы проверки, как влияет концентрация химических меток на рождаемость. Предлагали внести избыток метки в нормальную популяцию, предлагали нейтрализовывать запах каким-то образом в популяции, в которой уже размножает только доминирующая пара. Предлагали лишить крыс возможности оценивать запах, интенсивность его. Ну и вот это вот все, любое из этих версий было 1,5 балла, за каждую добавленную, каждую вариацию был еще балл на 5 баллов. И вот был один человек, который проверил не вот этот вот способ для крыс оценивать численность популяции, а механизм рождаемости. Он предложил сделать биохимический анализ крови, чтобы определить вещества, которые снижают рождаемость в выделяющейся при стрессе. В общем, это хорошая версия, так и делается. Она действительно показывает правильность вот этого вот версии про стресс. Это был 2 балла. Ну и, наконец, про механизм ограничения рождаемости. Мы говорили много. Очень странно почему-то путать численность и рождаемость. Рождаемость – это количество особей, которые рождаются, численность – это количество особей в популяции. Соответственно, всякие варианты про то, что они мигрируют, или их уедают хищники, или старые начинают больше умирать. Это все не считалось просто потому, что это не ответ на вопрос. Некоторые говорили про способы ограничения рождаемости у других видов. Ну вот за некоторые из них давались баллы дополнительные, но это уж так, в общем. Не совсем, конечно, относится к вопросу. За партеногенез давались, за кумички лягуны, за пчел немножко, за уменьшение числа возможных репродуктивных циклов в течение жизни. Ну, в общем, это все, конечно, хорошо, но не совсем, что спрашивают. Значит, основные версии по механизму увеличения рождаемости. Самое популярное заключается в том, что при голоде, который случается при населенной популяции, в основном особи становятся довольно ослабленными, только доминанты, которые более сильные, могут успешно конкурировать за еду, способны действительно вынести детенышей, защитить их от окружающих и так далее. Это за счет своей популярности не очень ценное, 0,5 баллов. Но если говорилось про такие вещи, как детеныши погибают от голодной самки, или эмбрионы рассасываются, или, например, что самка голодная поедает родившихся детенышей. Ну, то есть какие-то такие варианты, как это могло бы происходить. Это были такие бонусы еще по 0,5 баллов. Аналогично, вот абсолютно аналогичный механизм предлагался с болезнями, ну то есть больная крыса не может выносить детеныша по тем причинам, точно так же оценивался. И то же самое с территорией. Но в этом случае это на самом деле больше похоже на правду, так скорее всего и есть, поэтому эта версия ценнее, 1 балл. То есть если вы говорили, что крыса доминанта в силу там своих каких-то способностей, конкуренции могут завоевать норку и, соответственно, детеныши, это ценится 1 балл. Потом, некоторые говорили про то, что в ситуации перенаселения доминантные особи начинают как-то себя по-другому вести, физиологически, на поведенческом уровне. Например, они могут пожирать чужой молодняк, нападать на остальных особей, не давать им встречиваться, и это по 0,5 балла. Когда говорили, что в ситуации перенаселения они могут выделять гормоны, что снижают фертильность остальных, это, в общем-то, так и есть, это 1 балл. Самое ценное было, если человек продумался при помощи всех стрессирующих факторов. Потому что на самом деле очень сильный механизм, и так оно и случается. В частности, самая дорогая версия здесь заключается в том, что повышенная плотность популяции влечет за собой постоянный стресс, увеличение числа конфликтов, которые приводят к смене поведения особей. Это повышение агрессивности, угнетение полового поведения, повышенное влечение детеныша. Это правда, так действительно есть, версия стоит пропала. Была такая добавочка к этой версии, скажем, расшифровка, как это происходит. Говорили, что при стрессе выделяются гормоны, которые понижают собственную фертильность, изменяют собственные отношения к окружающим. И говорили также, что эти гормоны могут воздействовать на остальных крыс, но не на них. Ну, в общем, в зависимости от того, насколько это расписано, добавка стоила 1,5 балла, иногда даже 2. И такие люди сразу автоматически получают свою четверку. Были такие довольно экзотичные версии про то, что как-то гомозиготность влияет, то есть в перенаселенной популяции, мол, она возрастает, это как-то негативно сказывается на рождаемости, но вообще-то версия довольно мутная и непонятно, как это происходит. Давали замену вариативно, довольно символично. Были достаточно редкая версия, интересная, про то, что в перенаселенной популяции каким-то образом изменяется половое соотношение, а именно количество самцов возрастает. В общем, это, конечно, могло бы привести к понижению рождаемости, не совсем понятно, есть ли это на самом деле, но за красивую идею 1 балл. Были версии какие-то про не хватает физических сил для размножения, или это естественный отбор, или ну вот что-то такое абсолютно, в общем, не связанное с механизмами, никак не оценивалось. Ну, да, хочется отдельно заметить, что, наверное, в 10 классе пора знать, что крысы не гермафродиты. Сейчас я вам скажу еще пару вопросов. Сначала он сказал, если наловить диких дракона с какого-нибудь валяющегося гнилого фрукта и посмотреть, сколько яиц откладывают их потомки в стандартных лабораторных условиях, то окажется, что изменчивость этого признака очень мала. Как правило, молодые самки откладывают очень сходное число яиц. Она оказывается значительно меньше изменчивости по многим другим признакам, например, по числу каких-нибудь щетинок. Как это можно объяснить? Как вы думаете, каким еще признаком изменчивости в лабораторных условиях тоже будет? Но вопрос оказался абсолютно провальный. Человек 60 получил из него просто сразу ноль. Хотя довольно легко было набрать все-таки даже один. Что касается объяснений, почему количество лиц оказалось таким малоизменяющимся признаком. Ну, очень популярно был ответ, что это признак важный, это признак закрепленный генетически, или там это признак, который подвержен естественному отбору, что это ничего не объясняет, из-за этого поставлю ноль. Очень многие не прочитали вопрос, и вместо того, чтобы объяснить, почему именно этот признак был уменьшен в такой малой степени, сказали, что поскольку условия одинаковые, то изменчивости не будет никакой. А между тем оказывается, что изменчивость она есть, просто она очень разная. Если говорить, что изменчивость просто мала, это тоже неприятно. Многие говорили, что это признак важный для сохранения численности, или, например, признак адаптивный, или признак, на который сильно давят стабилизирующий отбор. И тогда это было в зависимости от того, насколько подробно расписано, от 1 до 1,5 балла. Некоторые люди пошли еще дальше, сказали, что это признак, на котором минимальное значение определяется действием стабилизирующего отбора, потому что меньше количество лиц означает, что будет снижаться численность популяции, а ее нужно поддерживать на высоком уровне, в то время как максимальное значение определяется физиологическим ростом возможностей. Это тогда было 1,7. Была также версия, что размножение наследуется более консервативно, чем на морфологические признаки. Ну, в общем, это правда, но это не столько сама версия, сколько средства. Это, в общем, недоделанная первая версия, мы давали на 4 года. Говорили, что это признак, не зависящий от условий среды. И вот в данном случае очень обидно получилось, потому что не дотянули версию, и в таком виде она очень стоила вербала. Что можно было по этому сказать? Что признак с узкой нормой реакции в случае, если наследственная изменчивость мала, если, например, духи родственники, он действительно будет мало изменяться. Но обычно про родственность не договаривали, а просто будет слабая реакция, она не даст такого результата. То есть вот за такую недоделанную версию ставится 0 баллов. Хотя можно было бы еще тоже говорили наоборот, что признак очень сильно зависит от условий. Это ценная версия, мне давали 1,2 балла. Ну, можно было бы ее немножечко еще подкрепить, сказав, что в благоприятном. зависимости от условий среды и версия про родственность ума, то есть мало после среды чисто, они все вместе давали там какое-то безумное количество баллов или 3,5. Были люди, которые все их сказали, вот видели вместе, и получили свою справедливость. Были какие-то эксклюзивные версии, вроде наследования степенного склона, ну, не совсем понятно, то есть действительно ли это так и есть, конечно, уже не особенно может быть. Давали за это людей много, в общем, не очень сильно. Была версия, что количество щетинок может меняться в течение жизни, то есть, когда мы смотрим изменчивость по этому признаку, мы смотрим, на самом деле, вот, уже какое-то измененное состояние, не то, которое было изначально. Ну, тоже людей было. Некоторые говорили такую интересную вещь, что, мол, абсолютное изменение по количеству яиц, оно кажется меньше, потому что яиц очень много, и наоборот, что яиц мало, а щетинок очень много, поэтому мы можем там потерять большое количество щетинок, это незаметно. На самом деле это неправда, потому что изменчивость оценится относительно, независимо от того, сколько там много этих щетинок и яиц. Были какие-то очень странные версии, которые показывали вообще непонимание, что это генотип, то есть некоторые говорили, что, мол, морфологические признаки определяются фенотипом, а количество яиц – другие важные признаки генотипа, но фенотип – это проявление генотипа. То есть если человек начинал говорить что-то в этом роде, было понятно, что в принципе не понимает, что происходит, но ситуация не могла. Так, ну и за примеры других признаков давали символические баллы, потому что все они были одинаковые, ничего интересного не сказал. В основном это были размер тела, форма тела, количество каких-то элементов тела, там крыльев, ног, глаз, фасеток. Некоторые говорят о физических каких-то вещах, состав гемолимфы, окраски. Ну и за это там давал еще побольше. Некоторые пытались делать какие-то обобщения и сказать, что, например, признаки мало зависящие от условий, признаки сильно зависящие от условий. Ну, за такие обобщения давалось 0,1,2, но обычно это было связано с тем, что в первой части вопроса человек уже хорошо сказал, как это вообще влияет, как это происходит. Были какие-то такие ошибки, вроде признаки, кодируемые маленькими генами, мало меняются. Ну, мотивировалось это тем, что, мол, если ген маленький, то мала вероятность Фассенгофера, и вообще изменчивости у него мало. Это крайне неправда. Чем длиннее ген, тем больше изменчивости. Да, вот несколько было хороших признаков, связанных как раз с жизненным циклом.
ДНК. Тоже хорошо. Ну, что-то. самом деле есть большая разница. Какой ДНК брать? У нас есть, как известно, в клетках люди, это эукариоты, да? И ДНК есть ядерная, так? Ядерная ДНК у нас сколько? Раз, два, ну в лучшем случае 4 одинаковых молекул на клетку, да? Соответственно, а если бы хотел пройти фазу синтеза, то у нас там удвоить должна быть хромосома. Нет, так еще меньше. А кроме этого, в клетках есть митохондриальная ДНК. Вот ее у нас много. Там число копий на клетку измеряется сотнями. В любом случае, если у вас труп, тем более, что труп не свежий, число клеток измеряется очень небольшим количеством. Особенно, если у вас есть кости, особенно, если кости там пролежали, там, 50-100 или сколько там. Да? Так вот, поэтому митохондриальная ДНК используется во многом прогрессивнее. Более того, митохондриальная ДНК есть еще одна тонкость, что она наследуется исключительно по женской линии. Таким образом, мы можем на основании анализа митохондриальной ДНК однозначно говорить о родстве или неродстве. Вот. Что мы с этой ДНК будем делать? Расшифровывать? Ну, замечательно. Ну, расшифровывать. Как что? Нет. Лучше секвенировать. Секвенировать, то есть определять последовательность основания. Ну, хорошо. А смысл? Потому что вот сейчас недавно был большой-большой проект геном человека. Да? Но это как в том самом игре «Поле чудес», что прочитал все буквы, не смог назвать слово. Про геном мы почти ничего не знаем, кроме последовательности. Мы знаем, что исполняем ДНК составляет 1%. Да? Вот. 1% исполняем ДНК, там где-то там 3 или 4% занимают гены, те или нет, да, в общем. Что с ней делать? Ну хорошо, сравнить. С чем? Ну с чем? Проект геном человека сравнить ДНК, это ну, сравним, поймем, это человек. Это значит так ясно. Вот. Сравнить с родственниками, с родителями. А это уже да, это уже хорошо. Про это я сейчас расскажу еще позднее, когда буду обсуждать нет. А еще лучше сравнить с материалом ДНК самого предполагаемого погибшего, который можно выделить из целых кучи мест. Вот это да, это хорошо, это хорошая версия. А откуда выделить? Допустим, материал там... в идеале, конечно, с материалом клеток самого человека. Будет такое, где-то остался. Вот. В худшей степени это, если там будет у нас проба волос, проба костей, еще когда-то там люди были. Но это все равно достаточно для однозначной идентификации, в отличие от варианта совета времени. Вот. Дальше. Что можно еще сделать? Можно выделить хромосомы. Все хорошо, все замечательно. Хромосомы замечательно выделяют метатических клеток. Найти их у трупа крайне мало вероятности. Так? Ну, конечно, да. Ну, может быть. Я это оценивал, это да, хороший лист, который показывает, хоть какое-то знание, хоть это нет, да, оно мало применимо. Что дальше с хромосомами? Можно их покрасить. Это хорошо. Потому что хромосомы, как возможно известно, красятся в доступе к печати. Можно говорить о генетических заболеваниях. Хорошая вещь. Если бы у меня было такое участие, то она была бы действительно хорошая, потому что действительно можно выявить и из анализа хромосом, и из более сложных методов. Какие-то просто болезни выглядеть, конечно, можно, но вот чаще всего они не оставят своего следа в геноме, поэтому... Очень хорошая версия, что мы ищем. Если у нас есть останки какой-то дикой кучи, мы можем понять, с каких групп они принадлежат. Вот это, да, это нетривиальный подход, и, соответственно, образом оценивалось. Вот. Все остальное прочее, там, да, конечно, оценивается очень слегка. Зачем? Ну, криминалистика, ответ не оценивался, потому что, извиняюсь, это и так, чаще всего очевидно. Из останков можно построить, определить принадлежность человека к тому или иному генеалогическому древу. А вот это тоже интересно. Да? Соответственно, и прямой выход на данные исторических наук. Больше рассмотря, из генетических древ можно построить обширные генетические древа, исходя из этого выходить на интерес уже этнологии, этнографии и прочего, прочего, прочего. Так можно. И совершенно генетическая версия, что с помощью генетического анализа можно реконструировать вымерший организм. Ну, конечно, да, но то, вот лучше посмотрите BBC про глупых динозавров, вот там так раз лучше будет рассказано. Пока что это из области все-таки фантастики. Ни одного вымершего организма реконструировать пока не удалось. Итак, а теперь, как это делается на самом деле? Вот, на самом деле это делается с помощью метод не упоминался ни разу. С помощью электрофореза метод упоминался один раз. И с помощью метода гибридизации метод упоминался два раза. Все версии оценены в немеренное количество баллов, они были очень правильные и очень редкие. Итак, что это такое?
достаточно, чтобы гарантия это встречалось в геноме один раз.
Вот. Другое дело, что там могут быть всякие похожие места, там случайное копирование и прочее, прочее. Поэтому для гранта берут 20 или больше. И этого вполне хватает, чтобы на полном геноме у нас провести данный анализ. Дальше.
Силы Кулона, отрицательные частицы притягиваются к положительному заряду, положительные к отрицательному. Да? Все просто. ДНК у нас как заряжена? Кто помнит? Никто не помнит. Отрицательно. Да. ДНК у нас на самом деле это кислота, дезоксирибонуклеиновая. Вот. Поэтому в большинстве условий она у нас отрицательно заряжена. И будет притягиваться к положительному полюсу. То есть она будет просто притягиваться, нам даже не интересно. А вот если мы будем решать. То есть на тормозах, то там произойдет разделение. Самая маленькая ДНК будет быстро бежать, потому что через эти дырки в сетке она будет прерываться быстро. Самая длинная ДНК будет бежать медленно. Таким образом, мы можем разделить фрагменты ДНК по их длине. Вот, легко и спокойно. Буквально в течение там, часового и двухчасового опыта.
По размеру.
По размеру. А размер заряда кривеет, потому что становится. Часть заряда вносит неазотистые основания, а именно сахарокислотный воздух. Поэтому длина тут совершенно определяющая. Белков она гораздо менее определяет. Здесь ДНК однозначно.
Но заряд здесь новая, потому что все равно у нас гель лежит в длине. Гель, как раз, использует ламиды, сахарозы и, в общем, есть разные.
Так вот. И, наконец, вот с помощью этих трех методов, как мы можем определить целевую вещь? Как мы будем определять, тот человек или не тот? Предположим, что у нас есть в доступе его родственники. В идеале там отец с матерью. Не в идеале, ну, значит, могут быть именно отклонения. Вот первое, что мы можем сделать с его ДНК. Сообщество ДНК это длинная молекула, кто их искать. Мы можем ее поесть. Я здесь, в некоторых ситуациях, следующий такой результат. То есть,
совершенно определенном месте. Причем это место совершенно случайным образом находится где-то там ДНК. Вот есть некоторые последовательности, там, А, Г, Г, С, С, Т. Как правило, последовательность палиндромная, то есть повторяется раз в неделю, да? Если мы туда заподходим и делаем надрез, и все. Соответственно, находятся эти сайты в самых разных местах, чисто случайным образом, да? С какой частотой можете сами посчитать измерение, чисто статистически. Так вот, мы берем геномную ДНК и режем ее на кусочки. После чего мы получаем кусочек там очень много, подвижных нервов. Да? Если мы его смотрим, то есть болевание легко разделить. Как же он может увидеть? А тут у нас же приходит как раз те самые радиоактивные зоны. Мы видим последовательности. Какие последовательности мы видим? Мы знаем, что генов очень мало. Поэтому гены в данном случае видеть смысла нету. А имеет смысл иметь некодируемые последовательности. Вот. Как правило, это повторы, которых в нашем геноме больше 50% тех или иных повторов. Вот, соответственно, мы берем ген тем или иным повтором. Повторы, допустим, это ТЦА, ТЦА, ТЦА и пошло. Соответственно, синтезируем такой правильный и просто добавляем ДНК на электрофорезе, после электрофореза. И она начинает делиться. Да? Радиация. Снимаем, проявляем и видим набор полос. Ага, говорим мы. Мы помним, что у нас в организме человека половина генов приходит от мамы, половина от папы. Так? Соответственно, набор полос у этого предполагаемого, половина полос придет с одной стороны, половина полос с другой стороны. Вот. Этот ген называется Сазон-Блот. Южный блот. Сазон, на самом деле, не южный. Сазон — это фамилия мужика, который придумал лет 20 назад. В общем, так исторически сложилось. Вот. Таким методом очень хорошо устанавливать отцовство. Да? Вот был такой замечательный человек Диего Марадона, у которого было очень много приключений. И вот с помощью именно этого метода в свое время доказали, что у него, оказывается, был сын. И наконец-то, да, счастливая мать получила алименты, которых с Марадоном можно было сорвать совсем много в ту пору. Вот. Соответственно. Но этот метод сам ограничен тем, что у нас от матери отца другой, два может девушка хуже, а какой-нибудь приведет брат, его волосы здесь даже не приведет. Да? Вот. Поэтому есть более точные дискриминирующие методы. Это метод средней давности, метод истинной давности. Как у нас выше, в организме человека очень много повторов, да? А эти повторы чем-то всегда огорошены, причем чем-то совершенно специфическим. Помните, говорилось про генетическую карту, где сказано, что зачем идет, да? Вот, соответственно, мы можем сделать стрелочки, вот такие правильные, по сторонам повторов, и сделать по неразных нулям, чтобы получить копию этих повторов. А зачем? А затем, что длинные эти повторы, совершенно разные вещи. И опять-таки, они в течение жизни не меняются. Но на том же месте, у меня там будет 5 повторов, у вас 7, там у этой девушки 12 и так далее, да? Будет совершенно разное количество. Причем этих мест бесконечно множество. Тысячи, десятки тысяч. Из них были выбраны некоторые совершенно хорошо стабильные, да, и использованы для данного анализа. Как он проводится? Мы делаем примерно реакцию, проводим электрофорез, добавляем зонды и видим, что вот по данному месту у нас у папы там в одном из 7 повторов, на другой хромосоме 5 повторов, у мамы на одной хромосоме 3, на другой 9, а у сына будет одна полоса от папы, другая от мамы. Совершенно четко. Вот. При этом, что замечательно, что мы можем проводить анализ любой точности. Да? Если мы возьмем этих мест 10, 15, 20, то у нас это намного хлеще, чем любые отпечатки пальцев. Что вероятность того, что во всех 20 местах пошло совпадение, практически нулевая. Если Southern Blot можно как-то оспаривать, то вот здесь это уже совершенно однозначно. И это было использовано для определения остатков царской семьи. Что было для 2000-х. Была выделена микробиальная ДНК, как говорилось выше, она уже сохраняется, что и выше. И было определено, что совершенно однозначно оказалось нынешним учителем родственников. Благо, они ее где-то не смешивались с
вероятность того, что такое же совпадение количества повторов находится еще у кого-то крайне низко. Вот. Но тут фокус в чем? Что про женскую либидо было все ясно. Там как с родственником больше повезло, потому что, как мы помним, императрица Александра была из немецкой фамилии, а за границей как-то более тщательно относились к сохранению императорских домов, поэтому там с старшим родственником было все ясно. С императором Николаем было чуть сложнее, потому что Романов очень хорошо вырезали в годы революции, и с его ныне живыми родственниками было все плохо. Вот. Поэтому третий момент, который нужно сказать, это отличие по одному нуклеотиду. Они есть у всех. Далеко не всегда мутации, про которые говорилось выше, приводят к чему-то плохому. У нас в организме несколько миллиардов нуклеотидных пар оснований в геноме, и любой из них может мутировать. А так как у нас генов очень немного, то вероятность того, что эта мутация к чему-то плохому приведет, ничтожна. А если это приведет, то, как правило, этот организм просто не выживет, и мы с ним знакомы не будем. Так вот, поэтому эти мутации копятся. Вот именно мутации одного нуклеотида. И есть понятие полиморфизм одного нуклеотида. Любой человек может стать каждым этих СНП и таким образом его идентифицировать. Вот. Как источник идентификации? Только более тщательно его придумать. Это уже метод сегодняшнего дня. Зачем приложение массы? Могу рассказать сейчас на порядке, сейчас это будет избыточная тема лекции. И вот, именно найдя специфическую мутацию в митохондриальной ДНК, нашли, что точно такая же мутация была у брата Николая Михаила, вот, которую могилу выкопали для этого, проанализировали, поняли, что да, что они совпадают. Значит, перед нами останутся. Вот. Таким образом, резюмируя, методы у нас для идентификации это заданный блок, СНП, и вот этот метод называется Northern Blot, Северный Blot. Как сказал Андрей Сергеевич Синьковский, если Southern Blot это фамилия, то Northern Blot это уже мелкий олигарх слой. А уж когда потом появился Western Blot, это уже, ну это уже совершенно другая история. Итак, всегда спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы, я буду рад ответить. Все?
Да. Вот у меня один. И вот скажите, вот если на все вопросы не пятый, можно было додуматься логически, по сути. Вот разве можно до этого додуматься логически?
Да, додуматься логически было невозможно. Вот, вопрос действительно во многом на знание. Но что можно было. Ладно, сами по себе методы вытащить было нереально. Это на знание. Но сам по себе материал, как его сравнивать, вот. Можно было подумать про последовательность основания. Про последовательность основания так или иначе. Да? Те же самые некодируемые последовательности, потому что, я надеюсь, про сам геном вы знаете. Про то, что сравнить конкретные гены, это вот на таком фоне это скорее извращение какое-то, да? Которых там очень мало и которые у всех похожи. Так? Вот. И так далее. То есть вот это все можно было продумать по ходу дела. Почему это не сделано? Ну, не знаю. Может, просто действительно уровень подготовки. Ну почему? Непонятно. Генетический анализ. Вот. И вот, кстати, вы были, очевидно, не одиноки, потому что там рассказывалось зачастую про все, что угодно, что не касалось генов. Про форму черепа, про то же самое строение костей, которые там по широте таза можно определить, там, мужчины или женщины и так далее. Но вот, по сути, вопрос был редко. Как я уже сказал, что вот более-менее знакомство с темой и возможностью методов было от силы там 2-3-5 работ. Среди нескольких сотен, которые были проверены. Вот. Да? Да, любая мутация. Вероятность 50%, понимаете? Да? Вероятность в митохондриальной ДНК передается 100%, но только по женской линии. Любая мутация в хромосомах передается с вероятностью 50%. С оговоркой. Мутация в именно в клетках для размножения. Если вы в течение своей жизни подхватили мутацию, то с очень хорошей вероятностью то, что у вас там где-то в клетке есть, она наследство не передается. Да? А вот если она каким образом попала в ваши половые клетки, то дальше она может быть передаваться, и дальше в организм, который это вырастет, вырастет ваш сын или кто-то там, это будет нести эту мутацию и дальше. Мутации, которые передаются, возникают относительно редко.
их частоту можно оценить, исходя из этого делать тоже кучу интересных выводов, которые за пределами данной лекции.
Я буду отвечать на вопрос про поселение. После всех этих точных страшных методов, страшных знаний и цифрами, у нас тут все гораздо веселее. Вот ответы тоже были гораздо веселее. Значит, напомню этот вопрос. Из литературы кинематографа рассказов знакомых, многие вынесли убеждение, что человек может поселить полностью или частично за короткий период времени, скажем, за одну ночь. Как вы думаете, возможно ли такое? Если нет, то почему? Если да, то каковы механизмы этого явления? Ну, начну, уж мне простите, просто просите на язык ремарка, что в глаголе «посидеть» нет букв «и». Вот. Ни в каком варианте. Не стоит думать, что это ошибка жюри, что жюри неправильно написала. Была работа, в которой думали, что жюри неправильно написала, а речь идет о том, чтобы именно просидеть одну ночь вот на стуле, значит, скрипя сердце. Вот это неправда. Жюри умеет писать глагол «посидеть». Вот очень хочется, чтобы наши участники тоже умели писать этот глагол, потому что все рассказы на тему того, что волосы могут посидеть, пока человек там бегает, нервничает, или еще что-то там, вот, приводит к ужасным фантазиям. Нам снились по ночам кошмары, волосы сидят, человек бегает. Вот, ну, это так. Это, собственно, исключительно для разгрузки. Значит, теперь непосредственно про то, что мы хотели от вас услышать. Ну, мы не хотели услышать простой ответ «да» или «нет». Вот, мы решили, что вы уже школьники старше и способны аргументировать свою точку зрения, поэтому просто ответа «да» или «нет» не оценивались, тем более, что как станет ясно дальше, это все не особенно очевидно. Вот. Ответ типа «и да», «и нет», точка, тоже не оценивались, потому что, ну, я думаю, вы сами понимаете, почему. Сам вопрос, ну, физиологически, как он поставлен, на самом деле не относится к разряду абсолютно решенных, вот, и физиологи еще спорят на эту тему. Вот, но от вас, собственно, не требовался точный ответ, от вас требовалось предположить, какие могут быть механизмы. Значит, что можно сказать, вот, что известно науке на данный момент? Ну, с одной стороны, вроде бы как да. То есть у человека может появиться какое-то количество седых волос. Другое дело говорить при этом о полностью седой голове, особенно если коса до пола, или там о коротком ежике. Это разные вещи. Ну, почему? Понятно, что скорость роста волос очень ограничена, поэтому за ночь просто не может вырасти очень много нового волоса. Это имеет отношение к тому случаю, и если идет повреждение клеток волосяного фолликула, и волос уже вырастает седым. Вот, да, такое бывает, об этом много писали. Вот, писали о меланоцитах, некоторые даже писали про меланоцит-стимулирующий гормон. Вот, этому мы были очень рады. Вот, но, ну, ну, то есть, понятно, что такой механизм есть, чтобы волос вырастал за ночь седым, но понятно, что за ночь много седого волоса не вырастет. Вот. Но, с другой стороны, частично посидение в этом, наверное, можно назвать. Значит, но есть и другой механизм. Есть механизм замены цвета уже выросшего волоса. Вот. Здесь все не так очевидно. Ну, известно, что окраска волоса определяется меланином. Соответственно, уже отросший волос представляет собой реально массу клеток, которые заполнены кератином, белком, и с отдельными вкраплениями меланина, которые определяют цвет. Поэтому сделать что-то с такой структурой не очень просто, как минимум потому, что клетки мертвые или практически мертвые, цитоплазмы очень мало, диффузия идет плохо, и поэтому
установить активный транспорт, там фермент разрушающего меланина, самого меланина, там туда-сюда довольно сложно. Вот. Поэтому говорить о том, чтобы посидеть, чтобы довольно длинные волосы еще особенно по всей голове могли полностью за одну ночь посидеть, но это рискованно. Вот. Ну, то есть тут нет, упоминались, конечно, всякие обработки радиоактивными излучениями, агрессивными химическими реагентами и так далее, но это имеет очень условное отношение к физиологии, то есть это оценивалось не очень высоко. Вот. Гораздо интереснее механизмы разрушения меланина в уже готовых волосах. То есть понятно, что нужно туда доставить какой-то фермент. Как говорили, писали разные версии о пигменте седины, но в таковом, ну вот именно как пигмента такого вещества нет. Есть вещество липофусцин, которое в какой-то мере играет эту роль, но чтобы им заменить меланин, надо этот меланин куда-то деть. И здесь есть два механизма. Здесь есть механизм относительно длительного действия, которым за одну ночь посидеть очень сложно. Это гормональный механизм. И многие, были люди, которые об этом писали, что у меланина и у гормона адреналина и есть общий предшественник, это аминокислота триптофан. И в условиях сильного стресса, когда организму не хватает адреналина для стимуляции собственных ресурсов, вот, соответственно, извлекается меланин из волос, чтобы, значит, переделать его в адреналин. Эта версия очень хорошая, она оценивалась высоко, но при этом нужно понимать, что это довольно медленный процесс. То есть, чтобы совсем за одну ночь это работает слабо. Гораздо реальнее версия о том, что силы организма уходят на поддержание, баланса в травмированных участках, скажем так, все питательные вещества тоже стекаются, как почему поражение, там, стресса, чего-то еще. Таким образом прекращается питание у корней волос и разрушается меланин. Это, в общем, можно считать механизмом, почему это, как это происходит. Что касается ответов на тему, почему нет, здесь может быть много разных ответов, я много уже назвала, про то, что не успеет вырасти волос, что затруднен транспорт по волосу, что не успеет разрушиться меланин, не успеет дойти там такой-то стимул. Вот, но их много, но они обычно довольно общие версии оценивались не очень высоко. Но можно напоследок сказать о некоторых версиях, которые повергли нас, я уже даже не знаю, как описать состояние, в котором они нас повергли. Была, например, абсолютно замечательная версия про то, что при стрессе волосы становятся дыбом, и когда они так стоят очень долго, то очень сильно напрягаются мышцы, поднимающие волосы, нужно очень много питательных веществ, вот, поэтому разрушается все, что можно, поэтому человеку нужно волноваться как можно меньше. Вот. Это страшно, мы в это стараемся не верить, вот, и по возможности не очень высоко это оценим. Потому что если допустить, что такие вещи тоже будут происходить, на виду волосы, как-то очень грустно. Вот. Ну, я думаю, что у меня все. Да. Самопроизвольно. Я думаю, что в довольно небольшой степени, к тому же нужно учитывать, что волос — это структура динамическая, то есть он постоянно нарастает ткань, меланин образовывается в клетках корней, и дальше концевые клетки случаются, вот, а новый волос дорастает. Я не думаю, что это, что какой-то существенный процент меланина разрушается вот таким образом. Ну, тем более, уж точно не за одну ночь. Ладно, хорошо, спасибо.